Имя художника кино Петра Пашкевича о чем-то говорит разве что специалистам, но его работы хорошо известны широкому кругу зрителей, особенно людям старших поколений. Такова участь многих его коллег. Так уж сложилось, что фильмы, как правило, связывают только с именами режиссеров и известных актеров. Операторы и художники остаются в тени, особенно художники. Их забывают упомянуть не только в Википедии, но даже на профильных ресурсах. Между тем, Петр Пашкевич был главным художником киностудии имени Горького. Он работал там с 40-х по 90-е годы, и с ним сотрудничали многие известные постановщики, в частности, Марк Донской на фильме 47-го года «Сельская учительница». В 50-х годах вышел прелестный оттепельный фильм Леонида Лукова «Разные судьбы». Петр Пашкевич был художником-постановщиком в «Преступлении и наказании» Льва Кулиджанова, в «Герои нашего времени» Станислава Ростоцкого и в «Печках-лавочках» Василия Шукшина. Маститый Сергей Герасимов тоже неоднократно приглашал художника для совместной работы. В Московском музее Николая Островского открылась выставка работ Петра Пашкевича. Добротные, выполненные в реалистичной манере, эскизы декораций и эскизы отдельных эпизодов позволяют понять, из чего вырастали фильмы, каким был начальный этап съемочного процесса. А еще все эти вещи обладают самостоятельной художественной ценностью. Экспозицию подготовила дочь художника Наталья Рюрикова. По ее словам, это первая персональная выставка Пашкевича. Правда, он участвовал в групповых проектах.
Вот эта вот фраза «мне некогда», она звучала у папы почти каждый день. Ему предлагали делать выставки. Но это же нужно собрать, это нужно этим заниматься. Потом, у меня жизнь прошла. Значит, его приглашать на выставку. Маме моей сообщать. Все сообщали маме, потому что понимали, что это единственная связь вообще с миром. И мама за месяц говорила: «Петя, ты помнишь, что у тебя на выставке работа?» «Я помню». «Ну, сейчас некогда, я бегу на студию». Оставалось недели две. Последнее предупреждение. Мама говорила: «Ты сядешь работать или нет?» «Тамара, я все помню, я все знаю, оставь меня в покое». Осталась неделя, мама ничего не говорит, потому что, ну, понятно, как всегда. И в последнюю ночь, в две последние ночи, он садился и делал эти эскизы. Они шли на выставку.
Уже выставочный вариант.
Да. Ну, вообще, я его всю жизнь видела рисующим. Это всегда салфетка, бумажка, газета, где белые кусочки есть. Ну, и плюс я думаю, что он был настолько удовлетворен, и ему нравилось работать в кино. А плюс еще его студенты ждут. И в союзе кинематографистов. Ну, знаете, сколько нужно было иметь времени на все это. И он успевал. А вот это вот выставки, все. Он не был вообще амбициозным человеком, абсолютно. Он был лишен вот этой, знаете, звездности. Даже на фотографии, когда я смотрю, такие общие фотографии, папа где-то вот так вот кусочком вылезает. Либо его просто нет, он не успел, или уже ушел. Такая была психология у него. Радость вот в том, что он делает. Больше ничего не надо. И когда кончилось это время, это было очень печально. Когда он приходил на студию, как он мне говорил, это было как кладбище. Все кончилось. Студия закрылась.
Это были 90-е годы.
Да, 90-е годы. Ну, он в 96-м умер. Но он был все-таки счастлив тем, что у него был ГИК. И туда он отдавал уже свои силы. Кино кончилось.
Фильмография Петра Пашкевича около 70 кинолент. Наталья Рюрикова говорит, что не собирается ни продавать кому-либо, ни дарить музеям работы отца. Слишком их сохранилось мало, так что пусть все остается в семье. Выставка собиралась из уцелевшего.
Было ясно, что полного впечатления работы художника нет и не будет. Нет работ. Потому что они не пропали. Он сделал где-то около 2000 работ. Все исчезло со студии. Исчезли не только папины эскизы и работы многих других художников. Это же хранилось на студии. Уже папы не было в начале 2000-х. Позвонили. Мой брат сказал, что какие-то заехали арендаторы. Быстренько приходи и забирай все, что есть. Еще что-то осталось. Вот то, что вы видите, то, что осталось. То есть у нас не было выбора, знаете, сделать какую-то концептуально интересную выставку. Мы сделали из того, что есть. И у меня была задача показать, что делал художник-постановщик в те советские времена, как делался фильм. Ну, время, время определяло стилистику. У папы был свой почерк, который, может быть, совершенствовался и менялся с возрастом. Даже технические возможности были разные. Вот у него по сельской учительнице в основном уголь и карандаш. Они делали это где-то так далеко от центра России, Советского Союза точнее. Они сельскую учительницу снимали далеко-далеко от Москвы, чтобы вот прям вот Сибирь настоящая. Что бумага была проблемой. У него эскизы есть, которые состояли из 3 листов бумаги. Это все склеивалось. Это была одна история. А когда мы смотрим, например, на красное и черное, это уже и техника другая, и возможности другие. Это арголит. Почему, кстати, пописал на арголите, я этого не знаю, но, может быть, это была общая такая тенденция. Бюджеты другие. Герасимов. Когда Герасимов стоял, то все деньги принадлежали Герасимову. Но профессионально у меня нет ощущения, например, что он рос, рос и вырос. Это время он делал свое дело. Это сюжет, это фильм, это режиссер. Вот они играли роль. А папа, мне кажется, что он как-то был... Может быть, это видно другому глазу, может, я уже присмотрелась, но мне кажется, что он везде, соответственно, тому сюжету, который он создавал. И этим он был как раз очень хорош для режиссеров, потому что он умел создать вот эту индивидуальную атмосферу. Кстати, он работал и на оператора, и на режиссера. Во-первых, светом, освещением. Во-вторых, какими-то точками. Он же делал иногда один эпизод, 5-6 вариантов разных заходов, разных точек, чтобы оператору было удобно. То есть вот эти мысли у него абсолютно были очевидны. Он не рисовал картинку, чтобы понравиться. Были разные же художники, которые рисовали очень красивые эскизы, но режиссеру было делать нечего.
За реализацией во время съемок он следил?
«Петя, — говорила моя мама, — ты куда на ночь собрался? Тамара, на 5 минут, там же съемка. Я должен прийти, посмотреть, что-то добавить, что-то убрать. Я на полчасика. Я скоро...» Он возвращался, мы все уже глубоко спали. Ему было важно все.
Большинство из показанных на выставке работ имеют отношение к снятым фильмам. Но были в жизни Петра Пашкевича и нереализованные проекты. С Марком Донским они начали было работать над «Матерью» по роману Горького, однако до завершения дело не дошло.
Марка Семеновича Донского отослали в Киев. Он вылетел со студии Горького, а он начал делать «Мать». И папа, и Урусевский, Сергей Урусевский, оператор, они уже начали работать на этом фильме. И папа сделал много. Донской сказал, будем снимать «Тюрьму». Ну, как бы это вот первый. Он уже набирал актеров. И в это время его выслали. И в Киеве Марк Семенович, ну, такой был живой, активный, очаровательный совершенно человек, поставил этот фильм, только уже с другими людьми.
Разглядывая эскизы к фильму «Я пришел дать вам волю», можно представить, каким мог бы быть фильм Шукшина. Вероятно, в замысле было подчеркнуть глубокую древность событий. То, что к нашим дням дошло больше сказаний про Стеньку Разина, нежели точных фактов. В работах в золотых и багровых тонах реалист Петр Пашкевич впервые занимается стилизацией. Его царь Алексей Михайлович в основе имеет известную парсуну. Его всадники, особенно кони, напоминают сюжеты с Борисом и Глебом или со Святым Георгием с древнерусских икон. Фильм, скорее всего, был бы снят, но помешала вспышка холеры в Астраханской области. Чтобы не тревожить население, власти об этом событии умалчивали. Так и случилось, что съемочная группа попала в карантин.
Шукшин мечтал долгие годы. Впоследствии он написал роман «Я пришел дать вам волю», когда стало понятно, что фильма не будет. У него был сценарий сначала. Он даже одно время назывался «Степан Разин», потом переименовали. И вот по этому сценарию он несколько раз запускался. И вот они, в частности, заболотский оператор, папа художник, ездили по России, искали места. Папа рисовал, папа были всякие наброски. И готовились довольно-таки серьезно к этому фильму, объездили, в общем, все волжские города. Вот попали в Астрахань, и на этом у них закончилось их путешествие. То есть все не заболели, заболел как будто мой папа, но тоже не заболел. Но они просидели там где-то месяц, их не выпускали. А когда их выпустили, было непонятно, не закрывают, еще можно работать. Еще, видимо, папа сидел, писал эскизы. Даже Шукшин пошел в ЦК и сказал, что вот мы хотим, уже вот мы готовы снимать. Мы сказали, да-да-да, мы вам поможем. Что случилось, я не знаю, но на студии Горького директор собрал вот совет режиссеров обсудить, ставит ли этот фильм или нет. Они все, в общем, согласились, что сейчас не время, потому что будет очень большой бюджет на этот фильм, и не хватит другим режиссерам. Шукшин написал роман, а потом его соблазнил Бондарчук, который сказал: «Давай снимайся у меня в фильме по Шолохову, и я тебе обещаю, что этот фильм будет». Но он умер, Василий Макарович, на съемках этого фильма. Ну, роман остался. И вот эти папины эскизы, они, конечно, тоже в этом смысле уникальны. Я бы сказала, что они такие совсем другие. Но, видимо, вот такая была атмосфера. Они работали с Шукшином. Шукшин приходил к ним очень часто, к нам в квартиру, потому что рядом жили там, посоветоваться, порешать всякие творческие задачи.
Как ваш отец относился в поздние годы к своим самым первым работам, которые неизбежно были окрашены сталинской эстетикой?
Никак. Он их просто не помнил. Вы думаете, что он оглядывался назад? Нет, конечно. Но он понял, что «Ленинские шахтеры» – это вынужденная картина, чтобы не умереть режиссеру. Это было очень серьезно. Это было на грани жизни и смерти. Не статьи какой-нибудь, а жизни и смерти. Человек умер в 52 года, я имею в виду Лукова, который дрожал. Вообще у папы не было такой манеры вспоминать. Вот есть люди, которые все время вспоминают, да, с возрастом. Нет, по крайней мере, я могу сказать, что я не помню этого. Даже вот сидя где-то, мы сидим в ресторане или где-то в гостях дома, чтобы он рассказывал даже о том, что он делает, никогда. Я могу сказать другое. Он слушал «Свободу» на вот этих вот, знаете, эти проводки. Потому что он был технически очень человек умный и умел делать из ничего. Ну, конечно. И «Свобода» это была у него. «Голос Америки» — «Свобода». И представьте себе, какая у него была радость уже в перестройку, конечно, увидеть Дину Исааковну Каминскую. Потому что он же ее голос, это просто это уже свой голос. Это прям надо прибежать домой, быстро включить и слушать. Наверное, если бы у него было бы другое ощущение жизни, может, он этого не слушал бы. А он понимал многие вещи. Просто не обсуждалось ничего. Ни перестройка, ни прошлое. Ну, такой у него был характер мужской. А мама всего боялась. Те периоды, о которых говорили.
То есть на него груз не давил вот этих ранних фильмов?
Вы понимаете, ранние фильмы были хорошие. А «Сельская учительница», я считаю, это вообще прекрасный фильм. Снят, сделан, Донским прекрасно. Его, кстати, обожали итальянцы за его все фильмы. Они вообще сказали, что он у них там король неореализма. Так фильмы-то были профессиональные. Я сейчас не говорю об идеологии. Там есть один фильм, мы его не выставили. Об этом забывать нельзя. С главной ролью Бондарчука. Это уже была совсем другая история. Спросить его об этом, у меня не было вообще даже мыслей. Я сегодня бы ему задала очень много вопросов. Но, к сожалению, это невозможно. Когда вот я работала над всем этим, так думаю, Костя, что ж я не узнала это, почему я не спросила про это? А ведь это можно было... Я уже, так, знаете, своим воспоминанием что-то старалась уловить. Но я могу сказать, что он все понимал. Это я знаю точно. Он все видел, он все понимал. Он все-таки был творческий человек. Но вслух нет. Может, они с мамой разговаривали, но не с нами. Нет. Но когда вся пошла эта волна 60-х, они такие были счастливые, все. В нашем доме жили и Гульджанов, и Ростоцкий, и много там операторов. Вот это я очень хорошо помню, как они все просто расцвели, пришли на студию молодыми, активными, с ощущением той самой свободы, которую мы недавно тоже имели. Вот это был расцвет студии Горького. И вот это коммуникация, общение. Они собирались, они спорили. Это вот был какой-то период замечательный совершенно. Он потом закончился. То, что было не так, это было что-то другое. Это были вот 60-е годы.
Мне кажется, такая атмосфера есть в эскизах декорации вашего отца к фильму Сергея Герасимова «Любить человека». Там много света, и за счет преувеличено высоких потолков простора. Там даже фигурки людей истончаются и тянутся ввысь. Фильм не самый великий, мелодрама, да и снят он не в 60-х, а в 70-х годах. Но подкупало то, как общались между собой и о чем говорили персонажи.
Сергей Аполлинарович, он все-таки был генералом от кино. Он был такой очень весомый, большой. Он не примыкал к этому поколению, во-первых, был старше. Но, наверное, тоже чувствовал, ему тоже хотелось вот это вот строительство, архитекторы, новая жизнь, новые какие-то реалии. И в фильме это, кстати, угадывается. То есть у людей вот это была потребность. Но потом ее обрубили, и все.